Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Национальные интересы России. Участие принимают социолог, экономист, историк, журналист и редактор. Ведет программу Анатолий Стрелянный. Впервые в эфире 11 декабря 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелянный. В течение всего радиочаса будем говорить о национальных интересах России. Тема, которая не перестает быть злободневной уже 5 лет. Национальные интересы любой страны далеко не всегда совпадают с целями власти и даже с преобладающим народным настроением. В 20 веке красноречивыми примерами этого оказались большевистская Россия и нацистская Германия, хотя и не только они. В идеале определение национальных интересов должно быть делом науки, силы, которая независима по своей природе. В современном мире это понимают все лучше. Соответствующие исследования ведутся и в России. Выводы специалистов больше всего совпадают с представлениями российской демократии, что неудивительно, ведь к демократии, к улучшению ее, в конечном счете сводятся подлинные национальные интересы всех стран, доказано на опыте. Продолжим после перерыва.
Опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
На волнах «Радио Свобода» очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелянный. Разговор о национальных интересах России. Еще раз скажу то, что не лишне повторять как можно чаще. Подлинные национальные интересы не обязательно совпадают с настроениями народных масс. Тем важнее для политиков и ученых знать эти настроения. Слушайте социолога Леонида Седова. Он представляет Всероссийский центр исследований общественного мнения.
Можно различать ценности индивидуалистические и ценности коллективистские. Ну, скажем, западные демократии зиждутся, их политика, собственно, зиждется на индивидуалистических ценностях, где национальные интересы формулируются с очень большим учетом интересов интересы просто отдельно взятого человека. Другие национальные интересы как бы прорисовываются уже в зависимости от этой приоритетной задачи. В коллективистских ценностных системах, если они исповедуются обществом, интересы индивида приносятся в жертву так или иначе понятым вот этим общим интересам. И зачастую люди даже добровольно приносят свои личные индивидуальные интересы в жертву этому коллективистскому молоху. Потому что сознание принадлежности к чему-то великому, к чему-то такому колоссальному, грандиозному, чего другие боятся и уважают, потому что боятся, вот это чувство компенсирует как бы людям их и тяготы их быта, и их какую-то ущербность, и несвободу, и так далее. Поэтому говорить о том, что у нас эта коллективистская система ценностей сломана, нельзя. Вот наши опросы показывают, что широта распространения этих чувств и настроений очень велика. Собственно, людей, которые так или иначе сокрушаются по поводу того, что распалась великая держава, которую все боялись и уважали, их до 75%. Хотя, кажется, так сказать, динамика в этом смысле отрицательная, немножко эта величина снижается за последнее время. Ну, в том числе, можно сказать, что вот точно мы насчитываем около четверти людей в стране, которые не сокрушаются по этому поводу. Это что касается широты их настроений. Ну, есть еще и интенсивность, такой параметр, как интенсивность. Так вот, интенсивность их невелика. Люди сокрушаются, но, в общем, довольно много людей считает, что ну, это уже безвозвратно потеряно, и хоть это и жалко, но уже было бы нереально, нереалистично настаивать на приоритетности таких задач, как, скажем, восстановление Союза. По нашим последним данным, вот 20% считают, что это реальная задача, еще 25% примерно процентов говорят, что какое-то место в политике это должно занимать, эта проблема. А 40% считают, что это нереально, и отвлекать на это усилия государства, политиков и народа не следует. Общество в этом смысле достаточно расколото. Поэтому можно говорить о том, что интенсивность все-таки вот этих ностальгических чувств не велика. И, скорее всего, не будет определять решающим образом государственную политику. Должен совершиться отказ от вот этих потуг, что ли, на великодержавность. Поскольку эти потуги, они, ну, никоим образом не соответствуют тем ресурсам, которыми располагает страна. То есть наша внешняя политика должна исходить из того, что мы на какое-то время попали действительно в разряд даже не третьемирских держав, а совершенно вот особых держав с переходным типом развития. Нужно отказаться от слишком уж каких-то нереалистических противодействий расширению НАТО, поскольку, по-видимому, этот вопрос решенный. Нужно отказаться от такого, я бы сказал, высокомерного отношения к настроениям и целям малых держав, поскольку расширение НАТО, в общем-то, идет в основном даже не за счет того, что в этом заинтересованы Соединенные Штаты, а за счет того, что они учитывают вот настроение и интересы восточноевропейских стран. А там это стремление вступить в НАТО очень сильно, и этому есть масса оправданий. И, в общем-то, эту их заинтересованность мы каким-то образом должны не пренебрежительно отодвигать, а учитывать. Точно так же, как мы, наверное, не совершили огромных ошибок в Чечне, если бы с самого начала не отодвигали таким же образом пренебрежительно настроение и интересы маленького чеченского народа. Опять-таки упрямое такое настойчивое стремление сохранить территориальную целостность, вот такой намечается опять-таки как бы национальный интерес или национальный приоритет. По-видимому, в той ситуации, в какой оказалась Россия, которая, собственно, представляет собой новое государство, следовательно, и какие-то территориальные параметры этого государства должны переопределяться. Упорно и настойчиво, значит, стоит на вот этой позиции сохранения территориальной невинности, которая давно уже, кстати, порушена. Она давно порушена самим фактом выделения России из Советского Союза, а если брать дальше, то отделением там от Российской империи, Польши, Финляндии и так далее. То есть, по сути дела, этой проблемы реально нет, территориальной целостности. Мы ее искусственно создаем и
терпим большие неудачи. Настроение населения в этом смысле достаточно традиционно. Скажем, вопрос там о маленьких курилах опять-таки решается нерациональным образом. Два достаточно малозначащих в экономике и в других отношениях острова становятся буквально камнем преткновения. И в этом смысле линия правительства находит поддержку в широких слоях населения. Вопрос о Черноморском флоте и Крыме выдвигается сейчас в число буквально главных на нашей политической, внешнеполитической арене. И жесткая позиция в отношении Крыма, в отношении нераздельности Черноморского флота находит поддержку у 40% людей в стране. Скажем, 35% считают, что важнее достижение компромисса и согласия с Украиной. Это что касается, так сказать, внешнеполитических приоритетов. Вообще, если брать приоритеты в целом, очень важным было бы, чтобы внешние ориентиры заняли подчиненное место по отношению к ориентирам внутренним. Главным, видимо, здесь во внутренней политике государства является доведение до какого-то логического конца начатой реформы, чего, в общем-то, нету. Мы где-то застряли на полпути. Население не проявляет достаточно глубокого понимания того, что такое реформа и куда она направлена. Желание поддержать усилия в этом направлении. И, с другой стороны, не получает и достаточных разъяснений. Вот, огромная ошибка реформатора с самого начала и до сих пор является то, что население не получает разъяснений относительно того, что такое рынок, как он функционирует. У населения можно измерить и почувствовать достаточно враждебное отношение или непонимание к рыночным преобразованиям. В чем это выражается? Ну, в том, скажем, что население готово приветствовать только мелкую собственность. Вот, скажем, очень большие проценты там мы имеем, когда спрашиваем, нужна ли собственность на магазины, там, предприятия питания общественного. Это приветствуется. Как только речь идет о предприятиях, о крупных предприятиях, тут начинают очень снижаться эти цифры. Достаточно системное понимание, что такое рыночное преобразование, присуще 15% людей. Остальные очень мечутся и шарахаются в этом плане. Ну и уж особенно, конечно, встречается сопротивление идее частной собственности иностранцев. Тут уже даже, когда речь идет о магазинах и мелких лавочках, уже сильно снижаются проценты. А уж о предприятиях, когда или о земле, о крупных участках, тут сопротивление колоссальное. Население совершенно не настроено пускать в страну иностранный капитал в таком виде, явной собственности. И это один из главных тормозов реформ, конечно. На эти настроения опирается вот и левокоммунистическое, и патриотическое меньшинство, оппозиция. Вот в этом направлении, в направлении разъяснения сущности этих реформ, того, что в конечном счете они соответствуют жизненным потребностям людей, ну, доведение до сознания хотя бы такой мысли, что рынок – это гуманно, потому что рынок – это механизм, отсекающий ненужный труд. Вот население 70 лет, а в общем-то, наверное, и гораздо больше, и столетиями, мы все-таки крепостническая в прошлом держава, приучали к такой морали трудовой, которая не содержит в себе осознание того, что делать нужно то, что нужно другим людям. Вот рынок определяет меру того, что ты работаешь и что ты делаешь, и затрачиваешь усилия на производство чего-то нужного другим. Вот это проясняется на рынке. Этого никто не объясняет, что рынок – это гуманно в этом смысле. Ведь мы нация левшей. Вот он, мы способны действительно подковывать блоху, не понимая, что она перестает от этого прыгать, что вообще это никому не нужно. Гигантская растрата человеческих усилий, отсутствие трудовой морали, которая необходима для функционирования рынка.
Вы слушали Леонида Седова, социолога из Всероссийского центра исследований общественного мнения. Ошибки, которые делают политики в определении национальных интересов своих стран, часто связаны с ошибками в определении внешних угроз и противников. Слушайте Олега Быкова, он заместитель директора Московского института мировой экономики и международных отношений.
Чем дальше мы отступаем от границ России, тем меньше источников, из которых может исходить опасность. Главный источник нашей нестабильности, а стало быть и опасности, это мы сами. Ну, возьмем Чечню. Ведь действительно никто из наших мыслимых противников вовне, где-то за пределами России, не мог бы нанести большего ущерба нашей безопасности, нашей стабильности. Это вот один из кричащих примеров того, как сама страна может нанести себе большой ущерб. Прежде всего должны мы сосредоточиться на своей собственной стране России, не забывая, конечно, что есть внешний мир, что в этом внешнем мире все непросто, но и там есть те страны, которые объективно заинтересованы в том, чтобы у нас дела шли лучше, стабильнее, чтобы мы не были источником опасности для себя, а в конечном счете и для своих соседей, для всего мира. Я думаю, что нет у нас просто таких противников, которых бы можно действительно было считать серьезными. А попросту говоря, нет этих противников. Я думаю, вообще нам надо отказываться даже от такого понятия, как потенциальный противник. Нельзя себе представлять, что демократия – это идиллия. И внутри демократических обществ и государств есть свои противоречия, расхождения, трудности. Есть у каждой страны, у каждого народа своя история, традиции, культура, наконец, даже свой особый менталитет. Но это не перечеркивает общечеловеческих стандартов. Япония после Второй мировой войны была оккупирована американцами, победившими в этой войне на Тихом океане. И казалось, что она насильственно втиснута вот в эти самые рамки американской демократии. Не все было просто. Конечно, какая-то была и ломка национальных традиций и культуры, но Япония взяла все то, что типично, характерно для общедемократического развития, для развития рыночной экономики, причем при очень сильном поначалу особенно, да и теперь тоже контроле государства над экономикой. Но все же главное направление в принципе не отличается от того, которое мы видим в той же Америке, в Европе. Но Япония сохранила свое собственное лицо. Культура, традиция, религия, сам образ мышления – это японский. Это, наверное, тот пример, который вполне может быть убедительным для всех тех, кто сомневается, что демократия и самобытность – это разные вещи. Если тебе плохо, кто-то обязательно должен быть виноват. Лучше всего виноват тот, кто подальше, того, кого не знаешь, наконец. Вообще говоря, ведь с древних времен страх и незнание – это явление одного порядка были. Да не знают очень многие, что такое демократия, что такое подлинная свобода и как живут люди там за этим самым бугром. Много сейчас и поездок, и контактов, и всего такого. Кстати, много и искаженного. Широким потоком идущие с той стороны, скажем, фильмы, видео, то все не совсем четко дают картину, что же на самом-то деле происходит в том, пока еще внешнем для многих из наших людей, мире. На самом деле ведь Америка же состоит не из убийств, насилия, наркотиков и так далее. Нет. Это, в общем-то, довольно добропорядочная, хоть и динамичная, но для многих довольно скучная страна, Америка. Именно потому, что там люди живут, думая о своих насущных интересах. Но вот все же, если мне плохо, значит, кто-то виноват. И вот на этих инстинктах идет эта игра, это расстраивается, а такая негативная инерция в умах, в настроениях, в чувствах людей – это вещь страшная. И поэтому, конечно, это одна из наших тоже опасностей. Она в нас сидит, а не в мифических этих врагах. Те отношения сотрудничества, партнерства, которые в интересах России, они могут привести к тому, что, скажем, отношения наши, ну, предположим, с Германией, могут быть такими же, как отношения Германии с Америкой или с Францией. Там много всяких противоречий, несогласия. Но никто не может подумать теперь, слава богу, о войне, скажем, между Германией и Францией, или тем более Америка и Германия. И дело здесь не в соотношении каких-то военных потенциалов и так далее. Кстати, соотношение этих потенциалов часто бывает более или менее сопоставимое. Но дело не в этом, а просто... Демократические государства не предрасположены к военным решениям. Они могут добиваться и добиваются своих национальных целей всеми иными средствами. Это выгодно, это рационально, наконец. Что касается всяких острых конфликтов, они возникают чаще всего с теми государствами, которые находятся где-то вот на обочине этого главного направления развития исторического, по уровню своего находящиеся ниже. Страны действительно с очень низким уровнем и политического развития, не демократические, скажем, страны, а то и просто с деспотическими, диктаторским режимом типа Ирака или Ливии или Ирана. Здесь возникают конфликты между упорядоченными, благополучными, стабильными странами, такими как Америка, Европа, и этими странами. Запад, хотя в целом его интересы в стабильности, он, в общем-то, не забывает о своих некоторых особых, специфических, если угодно, эгоистических интересах, которые иногда могут идти в противовес интересам России. Такова, если можно сказать, технология этой внешней политики международных отношений. При всех вот этих сложностях, расхождениях, все они более низкого уровня, чем те огромные расхождения, страшные, антагонистические, которые были между Советским Союзом и странами Запада в прошлом. Советский Союз был великой державой, даже сверхдержавой в паре с Соединенными Штатами. Но эта державность была особого рода. Она была только в сфере силовой, да и еще уже в сфере ядерного оружия. То есть наши возможности с Соединенными Штатами были вполне сравнимы, в том смысле, что они и мы могли сжечь друг друга и всю планету. Пожалуй, на этом все и кончалось. Все остальное было совершенно несоизмеримо по всем другим показателям, экономическим, социальным и так далее. А уж с точки зрения интересов человека, тут дистанции были совершенно огромного размера.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» обсуждаются национальные интересы России. Вы слушали заместителя директора Московского института мировой экономики и международных отношений Олега Быкова. Продолжим после перерыва.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 11 декабря 1996 года.
Вы слушаете «Радио Свобода», очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем обсуждение национальных интересов России. Слово Виталию Третьякову, главному редактору «Независимой газеты».
Национальный интерес России важнейший. Сохранение себя как государства и как нации. То, что мы на грани, здесь стоим пропасти, это совершенно очевидно, и только идиоты могут с этим не считаться или затушевывать то, что это происходит. Если быть несколько большим оптимистом или более конструктивным толкователем национальных интересов России, то лично я считаю, что национальный стратегический интерес России как общности людей, государства и социальных структур состоит в том, чтобы полностью перечеркнуть алгоритм развития нашего общества, нашего государства на протяжении всех последних 300 лет точно, а скорее всего это было почти всегда. Все развитие России, по крайней мере последние 300-400 лет, а на самом деле еще больше, включая сегодняшние дни, развивалось по одной схеме. Государство пожирало ресурсы страны, от человеческих до интеллектуальных, от географических до природных. Оно все пожирало. Все реформы, абсолютно все реформы, которые только проводились в этой стране, проводились за счет населения, за счет народа. И нынешнее демократическое, реформаторское, как угодно можно называть, руководство России действует точно так же, как действовали цари, как действовали генсеки, так же действует и нынешний президент или президенты, потому что, видимо, эта цепочка еще не прорвется. Главное – поломать эту традицию, чтобы, наконец, кто-то начал в маленькой или в большой России, или даже на территории Московского княжества, чтобы кто-то, наконец, начал осуществлять спокойные эволюционные изменения жизни не за счет населения, а во благо ему. Ну, самый такой типичный современный пример – это гайдаровские реформы, имевшие претензии на слова, по крайней мере, создания рынка через него среднего класса, то есть обеспеченного класса, который является стабилизатором жизни и общества, спокойствия общественного и так далее. Так вот, рынок мы имеем вроде бы, реформы вроде бы имели, а среднего класса не возникло. А наоборот, возникло еще больше бедных, чем было раньше. Ну и плюс разрыв этот. Вот доказательство того, что по старому алгоритму проводились реформы. Вот это есть глобальный национальный интерес России. Получить каким-то путем мирным, наконец, правительство, которое будет действовать так, которое поймет эту колоссальную ошибку всех предшествующих им руководителей, которые были великими, как Петр I, как Ленин, как Сталин, как Екатерина, как все остальные. Да, это были все великие люди, но только их величие проявлялось в том, что они многие колоссальным образом усиливали вес России и государства в целом и мощь в мире. Народу только это не приносило облегчения, счастья, и в конце концов все рушилось именно по этой причине.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Россия. Вчера, сегодня, завтра» Вы слушали Виталия Третьякова, главного редактора «Независимой газеты». Один российский литератор как-то написал сочинение под названием «Роль глупости в мировой истории». Ученые обычно избегают так отзываться об истории и ее главных действующих лицах. Они не отрицают, правда, что в судьбах народов большую роль играют ошибки властителей. Но наука видит свою задачу и стремится донести это до публики в том, чтобы понять все бывшее не только как неизбежность, но даже как необходимость. Хотя обыденному сознанию бывает очень трудно смириться с мыслью о необходимости всяких ужасов и ошибок. Так, из такого протеста, из такого непочтительного отношения к великим деятелям и великим событиям, к целым направлениям в течение мировой истории, вырастает зрелое личное сознание человека. Слово историку Геннадию Аксенову.
Мы должны разделить интересы страны, нации, это значительно более широкое понятие, чем интересы государства. Вот мы должны отделиться от государства всеми путями. Мы должны создать общество, которое больше, шире, умнее, талантливее, чем государство. Где этатизацию провести, что ли, общественного сознания? Мы тысячу лет привыкли жить как бы вот в чреве государства, не отделяя себя абсолютно. Вот то, что здесь происходит, это происходит с русским государством. Государство не обладает теми функциями и не приспособлено к этому, чтобы нас накормить, обувать, одевать. Только фирма просто. Вот как у нас была фирма Советский Союз, все работали здесь, на государственном предприятии. И теперь еще вот по инерции мы все вот так вот работаем как бы внутри этого государства, на это государство. И оно нас снабжает всем, оно нас, так сказать, обеспечивает и так далее. То есть провести деэтатизацию и понять, что, например, если есть цели у нации, то это не значит цели государства. Государство – это средство для достижения этих целей. И средства очень ограниченные, причем не такое, не тотальное. Другими средствами можно достигать всего. Развитием языка, развитием мышления, развитием науки, развитием торговли. Понимаете, государство здесь не нужно, оно здесь лишнее совершенно. А у нас оно все да, вот, завязано на нем, понимаете? Поэтому я вот говорю об этой деэтатизации. Разгосударствление. Мы не должны интересы нации подчинять интересам государства или осуществлять через государство. Только один из небольших и незначительных должен быть путей, но не тотальный, так сказать, путь нам вот следование в лоне этого государства, шествие под его знаменами к своим национальным интересам. Мы должны идти сами по себе, ну как каждый человек, понимаете, ведь он не может быть, так сказать, слугой коллектива какого-то. Человек больше коллектива. Коллектив любой – это часть человека, это осуществление и расширение некоторых функций человека. И поэтому и государство не может быть нашим всеобъемлющим неким таким целым, в котором мы живем. Оно только часть наша, оно осуществляет наши общественные только устремления. Но кроме общественных устремлений у нас еще есть личные, экономические, духовные, религиозные и масса других интересов, вот именно интересов. Вот. И у нации в целом, и у каждого человека в отдельности. Поэтому вот государство должно нас, так сказать, помочь нам это осуществить некоторые из этих интересов, но не значит, что оно в состоянии привести вот к какой-то цели в едином строю. Для того, чтобы нам этой цели достичь, нам нужно государство сделать своим слугой, своей администрацией, а не нечто такое сакральное, гигантское. Человек осуществляет свои все устремления с помощью разнообразных коллективов, вплоть до государства. Вот самый общий большой коллектив у нас – государство. Поменьше там может быть какое-то общество, там, допустим, хоровое, или там религиозные общины, в которой он участвует, или производственный коллектив, который он создал вместе с другими для достижения своих экономических целей. И каждый раз эта общность будет усилять его личные свойства, черты характера, его ценные, его идеи и его интересы, в конце концов. В течение 2018 года, за полгода это было сделано, были проведены национализации банков, промышленности, то есть была отнята вся собственность. И людям, кстати, нечего стало делать, потому что все оказались без дела, без своего. И вынуждены были идти на колоссальное количество созданных искусственно государственных предприятий, учреждений и тому подобное, где давали хоть какой-то там паёк. И вот теперь перед нами стоит задача возвращения на этот рубеж. Вот начать с того же, чем мы, так сказать, на чем мы остановились. И это непроведенное вот это вот возвращение собственности лежит этим тяжким бременем на нас. Моральное бремя, так, и экономическое бремя. Национальный интерес заключается в том, чтобы нам выйти из той исторической ямы, куда мы завалились. Это карман, куда мы вот как бы прореху какую-то попали в историческую, в ухаб. Из него, конечно, нужно выбраться, и выбраться с наименьшими потерями, и пойти по той же самой дороге, другой не существует. Законы одни и те же для всего человечества. Даже монархия могла бы быть в России, если бы она была отделена от государства. Если бы она не накладывала свою печать, не думала, что у нее есть какая-то гигантская миссия воспитывать каждого человека. То есть современные демократические процедуры дают простор развитию личности, общества, очень традиционное японское общество или корейское, с богатейшими традициями, спокойно себе существует в рамках этого демократической конституции, написанной, значит, американцами для японцев. И точно так же у нас сейчас. Но в данный момент, если мы будем говорить о сегодняшнем, вот непосредственно, что произошло после 91 года за эти 5 лет, произошло то, что государство снова, традиционно люди привыкли к этому. Люди привыкли жить в лоне государства. Оно снова потихоньку, понемножку отвоевывает. Люди, которые связаны с этим государством, они за счет него живут. Они отвоевывают все новые и новые функции, которые были зачеркнуты в 91 году. Идеологические, экономические, политические. Потихоньку присваивают себе снова, снова. И снова становится гигантская фирма. То была СССР гигантская фирма, теперь стала Россия огромная фирма. И опять это тупик, потому что вы видите, что она не может не обеспечить работу и оплату труда. Не, это простая, так сказать, вещь, доступная каждому менеджеру. Государство не в состоянии это сделать, потому что это не его функция. Государство это не в состоянии сделать. Оно не должно руководить экономикой.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушали историка Геннадия Аксенова. Мало кто из политически мыслящих людей в России так внятно, как Геннадий Аксенов, говорят о том, что приватизация, оставившая ни с чем большинство населения в России, это бремя, которое стране придется нести и долго, и трудно, и дай бог, чтобы она не надорвалась под этим бременем. Как известно, мэр Москвы Лужков назвал российскую приватизацию крупнейшей катастрофой в мировой истории. С этой оценкой согласился Александр Солженицын. Стало быть, не чума, уничтожившая около половины населения Европы в XIV веке, не нацистская чума и не большевистская в XX. Само то, что такие видные люди считают, что российская приватизация страшнее всего этого, страшнее гитлеровских и сталинских лагерей смерти, говорит о том, что бремя несправедливо поделенной собственности – бремя действительно тяжелое. Его трудно нести даже лично благополучным людям. Последний участник сегодняшнего разговора о национальных интересах России – научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов.
Наши интересы заключаются в том, чтобы перестать быть маргиналами в мировом экономическом сообществе и стать его неотъемлемой и, стало быть, достойной частью. Пока это, к сожалению, не так. И это не могло быть так, поскольку до распада Советского Союза у нас была принципиально иная стратегия поведения в экономическом мире, которая не могла за 3-4-5 лет измениться. В те времена, значит, при советской власти, при советской доктрине, мы постоянно рассчитывали на то, что в любую секунду любой из наших контрагентов в мире может оказаться не только политическим, но и военным нашим противником, потому, упаси Боже, от него в чем-нибудь зависеть. Мы очень стремились развиваться автаркически, то есть с опорой почти исключительно на собственные силы. Но покупали что-то через третьи страны принципиальное, но норовили все делать сами. Поэтому, естественно, мы выходили на мировой рынок только за закупкой недостающего, скажем, там, зерна, продавая при этом только то, чего не жалко, то есть сырье, сырья нам никогда не было жалко. и никакого серьезного участия в мировой экономике таким образом получить не могли. Вот сейчас мы хотим получить серьезное участие в мировой экономике, мы открываем свою экономику, уже открыли, либерализовали внешнеэкономические связи, но, естественно, быстро это не получается. А делать надо быстро, потому что мировая экономика на глазах закукливается в три сферы, со временем все более непроницаемые. Складываются надстрановые сообщества в Европе, в Америке и в Тихоокеанском регионе. И если мы сильно затянем с нашим вхождением в мировую экономику всерьез, то мы окажемся никому не нужны, мы будем чужими для всех троих, значит, чужими для всего мира. Что происходит более-менее разумного вот в ходе достижения этих реальных экономических интересов страны? Ну, идет несколько достаточно серьезных наступлений российских компаний на мировые рынки. Нельзя не заметить уже который год все более и более агрессивно ведущуюся компанию «Газпрома» в Европе. Значит, вот все время, пока был жив Советский Союз, более или менее обоснованно, сначала более, потом менее обоснованно, всех пугали тем, что советские танки дойдут до Ла-Манша. Не дошли, слава богу, и в общем в последние годы не могли дойти. Но вот сейчас уже вполне очевидно, что до Ла-Манша дойдет «Газпром». Это гораздо менее заметно, потому что танки шумят, и газ по трубам качается почти бесшумно, но это гораздо более всерьез. Танки можно отвезти, а когда вся Европа будет в известном смысле на газовой игле «Газпрома», слезть с этой иглы практически невозможно. Если такое завоевание совершится, оно будет навсегда. Вот. А завоевание идет очень серьезное. Значит, рынки многих европейских стран уже практически покорены «Газпромом». «Газпром» продолжает шествие дальше. Это не единственный, к счастью, пример, хотя наиболее очевидный. Если внимательно следить за газетами, можно пронаблюдать, как все более и более активно выдвигает, ну, скажем, щупальца за пределы России нефтяная компания «Лукойл». Она действует, естественно, в несколько других направлениях, на юг, на юго-запад. Вот. Это тоже очень характерный, очень важный пример, как российская компания с очень малым, к сожалению, с очень малой поддержкой от государственных структур ведет натуральную экспансию, которая прямо отвечает национальным интересам России. Третий пример. Вот, значит, у нас очень сильная оказалась алюминиевая промышленность. При Советском Союзе подавляющая часть выпуска алюминия в стране шла на военные нужды. Потом военные нужды как-то вдруг скукожились, их не стало, и алюминий пошел за рубеж. Значит, в последние годы российские производители алюминия дают примерно 15% мирового потребления, мирового экспорта. И, к сожалению, до сих пор это особенных пряников нам не дает, потому что это маргинальные 15%. Растет на мировом рынке спрос на алюминий, нас привлекают. Падает, нас первыми вышибают с рынка. Сейчас российские алюминщики делают попытки переместиться в середину пула. Такого рода вещи идут. Пока, к сожалению, в основном, да я бы сказал не в основном, а стопроцентно, идут они в области сырьевых отраслей промышленности и отраслей первого передела. В частности, мы ведь продаем, скажем, не алюминиевые банки, не заготовки для них, мы продаем алюминиевые чушки. Вот это мне не совсем выгодно, не совсем разумно. Необходимо внедряться в высокотехнологичные отрасли. И тут тоже наше положение далеко не безнадежно. Больше того, есть неплохие шансы на ближайшие годы. В чем они заключаются? Значит, в годы бинарного мира, в годы противостояния двух сверхдержав, американцы и мы вынуждены, ну мы с напряжением последних сил, они просто сильно напрягаясь, вынуждены развивали довольно широкий спектр технологий, имеющих прежде всего оборонное значение, но, конечно, имеющих возможность и мирного применения. Так вот, эти технологии есть в двух местах мира. Они есть в Соединенных Штатах Америки, они есть в России. Вот, скажем, в Германии, которая все более уверенно становится центром Объединенной Европы, ничего подобного нет. А нужно. И вот, в частности, этот спектр наработанных технологий, реально наработанных, не на бумаге, а внедренных, наличных, вот это наш входной билет в Европу. И нам очень важно использовать ближайшие годы для того, чтобы этот билет использовать, потому что дальше будет поздно. И билет устареет, и Европа закроется, в сущности. Если вообще разделить, сделать попытку такого разделения на мнимые и реальные интересы, то в данном случае в сферу мнимых попадут все интересы, связанные с возобновлением имперской роли России как прямого наследника, в этом смысле, Советского Союза. Это нереально, это не нужно, и интересы, которые в эту сторону направлены, я бы счел мнимым. Что же касается различия между более и менее либеральными экономистами в трактовке этих проблем, то я бы хотел подчеркнуть, что вот в этой сфере, в сфере внешнеэкономических отношений, в сфере международных экономических интересов, либерализм и глупость – суть прямые синонимы. прямые синонимы, ничем друг от друга не отличающиеся. Значит, есть на свете люди, которые пишут учебники и читают лекции о том, как важно, значит, абсолютно либерализовать внешнеэкономические связи. Нет такого дурака, который бы это делал на практике. Так не бывает. Существуют более или менее цивилизованные методы защиты своего рынка и атак на чужие рынки, и за некоторой цивилизованностью, минимальной цивилизованностью этого дела следит Всемирная торговая организация, ВТО, в которую мы все никак вступить не можем. Но никакого настоящего либерализма быть не может. Нет на свете государства, нет на свете правительства, которое не озабочено защитой внутреннего рынка, продвижением своих компаний на рынке внешней. То, что у нас, к сожалению, деятельность правительства в этой области, ну, чтобы не говорить совсем жестких слов, слабовато, это факт. Надо очень активно и защищать рынок, и атаковать, иначе сомнут, съедят. Скажем, очаровательный пример, прост и понятен каждой домохозяйке, это то, как мы блистательным образом позволили раздавить свой алкогольный рынок. Вот исключительно от большого ума, от чрезмерного либерализма в этой сфере, от того, что мы позволили абсолютно неконтролируемый импорт абсолютного дерьма, ну понятно. Вот это вот самый, может быть, печальный пример, который пока был, но далеко не единственный. Сходным образом позволили развалить свою легкую промышленность, мы сходным образом позволяем давить свою пищевую, мы сходным образом позволяем давить гораздо более опасные вещи, например, авиастроение. Страна нашего масштаба, я имею в виду геометрически, не может быть без собственного авиастроения. А вот недостаточно продуманной политикой по защите внутреннего рынка А и продвижению, наоборот, вовне нашей продукции Б, мы поставили на грань выживания авиастроения, что плохо для России. Всякий производитель будет стремиться к тому, чтобы его защищали как можно более высоким барьером, всякий потребитель будет стремиться, наоборот, все барьеры как можно ближе приблизить к нулю, потому что так ему будет удобнее удовлетворять свои потребности. Это очевидно. Не столь очевидно другое, что и то, и другое, и потребитель, и производитель должны защищать свои интересы цивилизованно. То есть, вот тут я не хотел бы ударяться в авиаотрасль, там все-таки много есть политических вещей, в которых я не специалист. Но очень характерный пример АвтоВАЗ. АвтоВАЗ сидел за высокими таможенными пошлинами на автомобили, ну, скажем вежливо, по меньшей мере 10 лет. За это время пальцем о палец не было ударено, чтобы когда с неизбежным ходом открытия рынка эти барьеры начнут понемножку снижаться, чтобы за этими барьерами оказалось хоть что-то жизнеспособное. Вот на сторону такого производителя вставать не хочется. Это две стороны одной медали. Нельзя, никакое государство не сможет защитить крупного производителя, если тот не шевелит пальцами. Никакой производитель в наших условиях, как бы он ни шевелил пальцами, не сможет отстоять свою отрасль от экспансии импорта без помощи государства. Это ни одна рука не сделает, должны делать две руки вместе.
Выступлением научного редактора журнала «Эксперт» завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Выпуск готовили Тофик Шахвардиев, Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Напомню наши адреса. Московский 103-206, Старопименовский переулок 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода». Улица Виноградска, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Слушали передачу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».